В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Фрисича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». К нам пришел Константин Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов. Здравствуйте, Константин Николаевич.
Здравствуйте всем.
Ну, естественно, все же знают, почему мы позвали Константина Николаевича сюда. Потому что Верховный суд вынес определение, оно уже есть. Говорят, что сегодня сайт Верховного суда, кстати, лег. Потому что не выдержал наплыва людей, вынес, точнее, опубликовал вот это определение, 25 листов там было, решение по поводу вот этого дела, так называемого дела Долиной с квартиры в Хамовниках. Вот там, в общем, очень интересное, конечно, чтиво, но интересно, что с вашей точки зрения вообще как... Очень много сразу здесь аспектов таких. По моим ощущениям, Верховный суд вынес определение, и суть там была описана ровно такая, какая и должна была быть изначально. Но почему-то так все закрутилось, завертелось, и в какой-то момент даже покупательницу квартиры сделали ответственной за то, что она там что-то не досмотрела. Потом, оказывается, она должна была с мошенника взыскивать дело, хотя мошенники не сторона этого дела. И вообще, ну, очень многие, конечно, напугались на рынке. Я думаю, что вы видели вот эти еще коллективные обращения людей в соцсетях, что, оказывается, это какая-то системная проблема. Это вот недавно выяснилось или это было всегда?
Нет, на самом деле я хочу сказать, что вот это, по сути... Уже пятая волна атаки на статус добросовестного приобретателя за всю нашу новую историю развития законодательства. Хочу напомнить, что именно Конституционный суд в 2003 году принял решение о том, что появилось вообще понятие добросовестного приобретателя. Кстати, мы благодарны именно этим Морщиковой Тамаре Георгиевне, которая была тогда судьей Конституционного суда Российской Федерации. Именно она эту тему подняла, и эта тема появилась, потому что было очень много нарушений прав, связанных с приватизацией третьих лиц. Потом мы столкнулись с волной наследственных дел и прав членов семей. Потом мы столкнулись с действиями по доверенности от имени собственников, непонятными людьми, да, и вот, собственно говоря, действия, по сути, в состоянии аффекта, да, и вот эта новая волна, по сути, почти девятый вал, но я думаю, что мы ее преодолели, потому что Верховный суд сделал максимально публичной. Это здорово. На самом деле, практика Верховного суда, и раньше были публичные заседания, но другое дело, что здесь оно было публичным, и на самом деле просто трансляцию посмотрело 122 тысячи, да, в этот же день посмотрели более полумиллиона людей. То есть интерес был очень большой, действительно, потому что это было вопиющее нарушение прав на самом деле,
прав покупателя,
добросовестного приобретателя, потому что была проигнорирована двухсторонняя реституция. Да? То есть есть добросовестный приобретатель, но, тем не менее, проигнорирована двухсторонняя реституция, в которой однозначно деньги против стульев. Да? То есть,
ну, по сути, да, если мы возвращаем стулья,
если вы возвращаете квартиру, то это можно сделать только в том случае, если тут же, в моменте возвращаются деньги.
Угу. А с вашей точки зрения, почему в целом вдруг то, что уже было прописано в ГК, в каких-то других нормативных актах, и про двойную реституцию речь идет, и про то, что добросовестный приобретатель, у нас тоже есть такой статус, и все это есть, но вот оно вот так вот все закрутилось, завертелось?
Ну, потому что на самом деле, с одной стороны, конечно, есть как бы некое такое понятие социальной справедливости, да, по отношению к пожилым людям, которых мы уважаем, да, как бы мы уважаем их историю, да, их роль в обществе в нашем. И, но возможно, решение единственного жилья пожилых людей – это, ну, такая моральная история, непростая для судов. Я вот только этим могу эту историю оправдать, да? Потому что все остальное, оно на самом деле не очень понятно. Ну и на самом деле, когда бабушку, которая поджигает военкомат, все равно сажают, да, но снижают срок, потому что она была в состоянии аффекта, не потому что она была бабушка, а в состоянии аффекта, то здесь почему-то полностью возвращают квартиру и не принимается решение о возврате денег. Причем очень хорошо, что было поручение трем коллегиям собрать всю информацию, связанную с судебной практикой, для того, чтобы ее проанализировать, потому что на самом деле вот на фоне этих событий появился вал таких дел, в которых суды принимали решения не в пользу добросовестных приобретателей. Причем, если посмотреть статистику МВД, собственно говоря, она содержит следующее. 20% принимало решение о сохранении прав за добросовестным приобретателем в случае признания его добросовестным. Вот я подчеркиваю, это важно, да? И 80% возвращали квартиру, не принимая решения об одновременной реституции. При этом 40% вообще не поднимали вопрос о реституции, то есть вернули и вернули квартиру, а что там с деньгами, которые уплочены, идите разбирайтесь
за стенами
суда, да, а в остальных 40% примерно, да, не обеспечивали двустороннюю реституцию одновременную, да, а говорили, ну вот те деньги, которые вы сможете взыскать с человека, попробуйте взыскать в рассрочку.
Ну, это вообще очень странное, конечно.
Это очень странные решения. Ну, на самом деле, мы впервые столкнулись с таким валом мошенничества телефонного, да, и вот такой атаки на население и наиболее незащищенную категорию людей. Но одиноких, крайне пожилых людей, потерявших единственное жилье.
Но справедливости ради, понимаете, по такой же логике, вот люди сколько кредитов брали тоже, потому что мошенники их разводили, а человек не может прийти в банк и сказать, ой, я больше не буду, потому что я брал это под действием мошеннической схемы, НЛП, гипноз, заговор, все что угодно.
Например, то же самое, что в ресторане поужинать, сказать, что я был неправ, верните деньги.
У меня был стресс, я его заедал. Примерно так. Как это вообще на рынке скажется, как вы думаете? Потому что многие были прям напуганы вторичкой, и здесь же еще акцентировали внимание, что пожилые люди, там бабушка, дедушка, ну, во-первых, нет такого юридического понятия. Есть справки, так-то справки можно, там, я буду что-то продавать, тоже справки буду, наверное, какие-то получать. Вот, здесь какие основные сложности вы видите на рынке теперь?
Ну, смотрите, на самом деле то, что все-таки решение было очень оперативным, здорово, да, потому не только то, что он был публичным, а на самом деле вот 27 числа ноября только состоялось заседание Конституционного суда, несправедливого, будем так говорить, да, и уже 2-го, 3-го, да, появилось заявление, и Верховный суд уже истребовал все документы, материалов дел. И рассмотрение состоялось достаточно быстро, да, 16-го получается. 25-го уже назначен следующий арбитражный суд. То есть, на самом деле, оперативность очень высокая, степень публичности и обсуждение в суде публичное тоже здорово. Почему? А это хорошо, и как это повлияет на рынок? Ну, на самом деле, понятно, что у нас нет прецедентного права, да, и решение по одному делу не может быть использовано для решения по всем остальным делам на сегодняшний
момент. Но у нас есть судебная практика.
Да, но у нас есть судебная практика, и на самом деле для этого Верховному суду нужно сейчас обобщить судебную практику, и я надеюсь, что все-таки будет проведен пленум Верховного суда, который закрепит вот эти все моменты, связанные с обязательностью рассмотрения двусторонней реституции, в неизбежности рассмотрения этого процесса. В противном случае невозможно защитить фундамент вообще частной собственности, как института прав.
Что с ним можно что-то делать.
В стране, конечно. Да. Поэтому здесь как бы все достаточно понятно и прозрачно. А другое дело, что если бы мы этот процесс затянули и вот сейчас его не разрешили, понятно, что 19 числа этот вопрос бы всплыл и у На мой взгляд, у Верховного суда выбора не было в этой ситуации, потому что вот эта публичная волна именно недоверия к судебной системе гражданского общества, она, в общем, поднялась достаточно серьезно, и, конечно, это, в принципе, угрожало уже публичному пространству. Угу. Достаточно серьезно.
Ну, и недвижимость все-таки это священная корова в нашей стране. Ну,
не просто священная корова, это вообще институт, на котором зиждятся все права, да.
Как вы считаете, как это дело влияет на риэлторскую деятельность? Потому что к риэлторам тоже теперь вопросов тоже много.
Смотрите, значит, отвечу сейчас. Давайте, предыдущий вопрос. Да, там главный вопрос был в том, что с учетом вот этой негативной публичной долинской истории, да, а уже начали появляться прецеденты совершенно другого характера, когда люди, понимая, что им ничто не грозит, и они могут развернуть сделку назад, начали поддаваться уже и на другие, собственно говоря, уговоры родственников, мошенников, недобросовестных адвокатов, недобросовестных юристов. Да. И вот этот снежный ком, он начал бы превращаться вообще в снежную лавину. Поэтому, на самом деле, здорово, что выбита вот эта основа, да, того, что можно продать недвижимость, а потом сослаться на то, что я все деньги передал мошенникам. А самая главная проблема была в том, что в суде человек, ссылаясь на то, что он обратился в следственные органы, потому что передал деньги мошенникам, практически не было задачи ему судом поставленной доказывания того, что при каких обстоятельствах и как он эти деньги потерял.
А это невозможно доказать.
Вот. Это вот могло вызвать, на самом деле, снежную лавину, да, поэтому, конечно, люди на рынке напряглись, и с точки зрения риэлторской деятельности, на самом деле, все вот эти риски с пожилыми, одинокими людьми, продающими единственное жилье, они, на самом деле, давным-давно риэлторами купировались и рекомендовались, и рекомендации создавались для населения. Но теперь население уже не просто ждет от риэлторов этого, а оно знает, что нужно этот вопрос однозначно ставить. Да? Вот это изменилось на рынке, во-первых. Во-вторых, конечно, последние 3 месяца практически люди, которые смотрели покупку жилья на вторичном рынке, задавали 3 вопроса. Человек пожилой, крайне пожилой, это единственное жилье.
Или почти пожилой.
Вот. И, собственно говоря, вот эти все вопросы просто исключали из информационного пространства просмотры таких квартир.
Но, с другой стороны, Константин Николаевич, мало ли у людей какие есть обстоятельства жизненные. Не обязательно. Это получается, что у нас тогда мы бы пришли к тому, что у нас только сделки по формату альтернативы могли были происходить. Вот здесь вот эта цепочка, ну, там из 3-4 человек, и все.
Вот этой рискованной категории на самом деле 0,1% всех объемов предложений.
Но очень громкая, согласен.
Да, нет, понятно, что на самом деле вот отказ покупателя – это мера, не решающая проблему в полной мере, да, потому что там появились уже и 46-летние бабушки, да, скажем, в Петербурге, которые решили ушлые такие то же самое, да, выстроить такую же модель поведения на рынке после продажи недвижимости, а с учетом того, что за последние 4 года цены почти в 2 раза изменились на рынке, да, вот эти вот соблазны экономические, они, к сожалению, начинали подталкивать общество к тому, чтобы вот устроить эту чехарду с судебными процессами и со всеми делами. Ну, и на самом деле, когда идут разговоры о том, что а зачем брать тогда справки, да, вот эти ПНД, НД, а зачем проводить соответствие рыночности оценки предложения квартиры, а зачем запрашивать историю перехода права собственности?
Для суда, потому что у нас в суде работают бумаги.
Ну, не только для суда, а для того, чтобы на самом деле покупатель понимал, что он предпринял все необходимые, тоже для себя. Конечно. Он предпринял все необходимые меры, он же не для того, чтобы потом оказаться в суде, покупает квартиру, да, он ее покупает для того, чтобы ею пользоваться. Угу. И поэтому, конечно, зачем эту чехарду устраивать, если можно ряд рисков снять. И вот роль риэлтора, ну, главная роль риэлтора, она заключается в том, чтобы обеспечить рыночность цены при сделке для покупателя и для продавца, в зависимости от того, чьи интересы риэлтор в сделке представляет. Поэтому в идеале должно быть 2 риэлтора в сделке однозначно. Да? А и вторая вещь – это как раз вот анализ потенциальных рисков утраты права собственности. И здесь риэлтор даже интуитивно во многих случаях, с учетом большого опыта совершения сделок, ни у кого нет такого опыта совершения сделок, ни у нотариусов, потому что они так не погружены в сделку, они не сопровождают клиента на просмотрах, на обсуждениях условий
сделки. Они не знают его семейную историю, которую
риэлтор знает. Ничего плохого сказать о нотариусах не могу, но в любом случае риэлтора сегодня в этом процессе никто не заменит, потому что количество совершаемых сделок, потому что вовлеченность в процесс организации процесса подбора объекта, его знания в сфере кредитных вопросов, оценочных, инженерно-технических. Но сейчас появилась еще необходимость иметь и психологические знания, к сожалению.
Но, да, но мы с вами плавно подходим к теме квалификации риэлторов и вообще к тому, что как бы, кто может работать и какие навыки эти люди, какими навыками должны обладать. Я вспоминаю даже свою историю, там, лет 10 назад. Я продавал дом, покупал квартиру, и нравилась мне одна квартира, и она была, что мне заметил, да, она была дешевле. Больше и дешевле. Думаю, странно, интересно. Думаю, ну, посмотрю, любопытство ради. Приходит риэлтор с той стороны, а я без риэлтора это все делала сама. Приходит риэлтор с той стороны, я говорю, а что так дешево? Ой, надо срочно. Я говорю, а документы покажите, там, выписку из ЕГРН и так далее. И он мне буквально показывает, если вы кто в камеру видит, вот так он на расстоянии, смотрите, говорит. Смотрите. Ну, естественно, я там навела потом справки, оказалось, там ребенок прописанный, значит, переход права собственности был какой-то спорный. Но, в общем, знаете, риэлтор рознь, конечно. В нынешних условиях получается, что человек сам, который работает, который собирается продавать, покупать что-то, он сам должен в этом разбираться.
Ну, на самом деле, очень важно не просто обратиться к риэлтору, да? Вы же, когда идете к врачу, вы сначала наведете справки про этого врача. И если вы хотите получить реальную медицинскую услугу, вы узнаете у друзей, кто уже обращался по этой же проблеме и получил более-менее адекватную историю. Да, то же самое и на этом рынке. Только там идет еще надзор со стороны государства, а за этим рынком сейчас надзора никакого нет. Да? И любой человек, даже без аттестата, даже без образования вообще, может сказать, что да, я риэлтор. Поэтому здесь нужны другие субъективные оценки, да, на основе которых можно составить портрет человека, с которым вам придется работать. Да, для этого нужно обратиться к друзьям, родным, близким, кто совершал сделки, не просто который скажет, а вот Вася Петров классный, а почему ты рекомендуешь Васю Петрова, почему ты считаешь, что он классный? А потому что вот была сделка такая-то, а если этого мотивационного состава нет в этой рекомендации. Может, он просто троюродный брат человека, который вам рекомендует, а на самом деле у него даже опыта нормальной риэлторской практики нет. Поэтому сегодня как бы в публичном пространстве, безусловно, есть доступ для того, чтобы провести анализ специалиста по его уровню компетенции и квалификации. Да, на самом деле это вот есть публичный реестр Российской гильдии риэлторов, в котором есть все аттестованные специалисты, сегодня их там больше 18 тысяч. Это, по-моему, 1600 компаний на сегодняшний момент примерно, которые сертифицированы, а специалисты не просто аттестованы, они проходят переаттестацию не реже каждых 3 лет. Они являются сотрудниками компании либо индивидуальными предпринимателями, но в любом случае это экзамен, в любом случае это практика, в любом случае это рекомендации и отзывы. Кстати, на портале есть и эта информация, то есть есть отзывы о квалификации. Можно посмотреть, когда этот человек пришел на рынок, сколько лет он на этом рынке работает, когда он получал первый аттестат. То есть, на самом деле, вот это публичное пространство белых специалистов, оно позволяет, на самом деле, не создавать небесспорный реестр серых, недобросовестных, потому что любое размещение в публичном пространстве недобросовестного человека позволяет ему оспаривать в судебной практике какие-то вопросы. Если ты хочешь быть в белом пространстве, белым и пушистым, пожалуйста, иди аттестуйся, подписывай соглашение о том, что ты исполняешь профессиональный стандарт, о том, что ты берешь на себя обязательства о соблюдении этических норм. И вот именно это создает абсолютно нормальное пространство возможности для привлечения реального профессионала. Но, конечно, этого недостаточно. Государство должно поддерживать тех людей, кто в публичном пространстве находится. А на сегодня, к сожалению, этого нет.
При расторжении сделки не по вине клиента, например, риэлтор должен возвращать свое вознаграждение или как?
На самом деле зависит от того, чего написано в договоре.
Об оказании услуг.
Да, об оказании услуг. А если описано, что риэлтор, например, за свой счет проводит рекламу объекта, да, а осуществляет подготовку сделки и так далее, да, то надо понимать, насколько добросовестно он исполнил свои обязательства. Если он исполнил обязательства недобросовестно, однозначно, в этом случае он должен вернуть вознаграждение по сделке как минимум. Но на самом деле были ситуации, например, когда, скажем так, Уральской палате недвижимости, вся Уральская палата компенсировала потерянную квартиру покупателю, когда было признано еще даже в несудебном порядке, а в рамках досудебного разрешения споров, что риэлтор профессионально не соответствовал тем критериям и нарушил определенные нормы, риэлторская компания отказалась выплачивать компенсацию потребителю. Уральская палата недвижимости приняла решение об исключении этой риэлторской компании из своих рядов и возместила ущерб. На самом деле, это такая же история была в Петербурге. Понятно, что это не все так уж и показательно, порядке. Что, ну, миллионы сделок проходят, да, и вот возмещение было, по крайней мере, на моей памяти в публичном пространстве, как минимум два раза, которые происходили, но в любом случае возможность в досудебном порядке обратиться в профессиональное объединение риэлторское и понять, были ли нарушены интересы потребителя, должен ли он возместить ущерб потребителю, это в публичном пространстве присутствует, и этим можно воспользоваться.
В определении Верховного суда, надо, кстати, отдать должное тоже Верховному суду, оно написано очень понятным языком, там без вот, там ссылки на законы, естественно, на кодексы, но нет вот этой вот терминологии, которая, может быть, людям непонятна. А по поводу справок всяких, тоже много вопросов от наших слушателей. Смотрите, тут интересно, что судебная коллегия, вот по этому делу квартиры Долина и Лурье, коллегия напомнила, что дееспособный гражданин в первую очередь самостоятельно несет ответственность за последствия своего поведения, что вытекает из общих начал гражданского законодательства, закрепленных в статье такой-то. В этих условиях удовлетворение исковых требований о признании сделки недействительной, указал Верховный суд, недопустимо. Там как раз Верховный суд в этом определении четко совершенно дал понять, что то, что потом Лариса Долина сделала с деньгами, это вообще к сделке не относится, потому что сам факт сделки, он прошел как бы нормально в соответствии с законом, все было правильно, а уж потом, куда человек деньги из ячейки понес, нет, это уже не дело этого дела конкретного. Еще один аспект очень интересный. Отказ или согласие на экспертизу тоже показательная история была. С вашей точки зрения, станет ли ПНД, например, там и психонаркодиспансеризация какая-то, эти справки обязательными для вообще всех, вне зависимости от возрастного ценза?
Я думаю, все-таки нет, потому что, ну, как бы здесь есть очень зыбкая грань, да, связанная с правами человека, и если человек не хочет проходить эту процедуру, в принципе, покупатель имеет право отказаться от покупки, но сделать это обязательно, ну, представьте себе, 4 миллиона сделок в год, а есть у нас столько медицинских экспертиз, и второе, а сама медицинская экспертиза является объективной, а какую ответственность будут нести специалисты, психологи и психотерапевты, какую они ответственность будут нести, если они неправильную экспертизу провели? Вот понимая, что ответы на эти вопросы, они не вполне однозначные, не надо превращать психиатрическую экспертизу в аргументы для судебных разборок. Мне представляется так. И с моей точки зрения, я изначально считал, что большинство предложенных законодателями мер, они демонстрируют борьбу с последствиями, а не с причинами проблем, которые у нас сложились на рынке.
А причины какие?
Ну, причины – это мошенники, которые…
Они никуда не денутся.
Нет, смотрите, значит, вопрос же здесь следующий, да, что если человек должен быть осмотрительным, то должен быть осмотрительным, ровно это в Верховном суде и прозвучало, продавец тоже должен быть осмотрительным.
Но продавец со своей стороны все сделал. А в этом деле было как будто покупатель должен был совмещать в себе знания прокуратуры, Федеральной службы безопасности,
именно понимаете, так.
Федрезерва и так далее.
Позиция абсолютно правильная в том, что человек не должен проводить предварительное следствие для того, чтобы купить квартиру. Его разумная осмотрительность, она должна быть прописана так же, как на самом деле в, скажем так, арбитражном процессе в судебной системе, это экономические споры, где присутствуют, да, также она должна быть прописана очень детально и в гражданском процессе.
Давайте после новостей продолжим. Константин Апрелев с нами, основатель Российской гильдии риэлторов.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Константин Апрелев с нами, основатель Российской гильдии риэлторов. Наши слушатели задают вопросов много по поводу этого дела. Мы, естественно, отталкиваемся от громкого дела Долина и Лурье. Верховный суд расставил все точки над «и». Теперь, ну, как бы квартира остается, если обобщить все, квартира остается, сделка законная, Лурье добросовестный приобретатель, а дальше уже разбирательство в части того, там, когда Долина должна уехать оттуда, что она оттуда с собой забирает, что не забирает и так далее. То есть это уже параллельная какая-то история. А с вашей точки зрения, насколько сильное влияние, когда все эмоции улягутся, реально это дело будет иметь на вторичный рынок? Я просто помню какие-то странные конспирологические теории, которые в нашей студии тоже некоторые люди высказывали, что вот этот вал подобных дел, как Долина и Лурье по поводу квартиры, обманутых продавцов, забранных мошенниками денег, возвращенных квартир, игнорирование взаимной реституции, было как будто бы на руку тем, кто занимается первичным рынком, потому что первичка встала, а вторичка как бы подтянулась. А тут речь-то вся про вторичку идет. Это все-таки конспирологическая теория?
Ну, нет, конечно, никто не инициировал со стороны застройщиков
абсолютно эту историю. Нет, мы не про
судебную,
это.
Судебную для того, чтобы обвалить вторичный рынок. Но хочу сказать, что было неприятно совершенно то, что они не преминули воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы попытаться вернуть спрос на рынок новостроек. Причем для меня было категорически неприемлемым, например, заявление заместителя министра строительства о том, что, ребята, ну вот теперь на первичном рынке риски ниже, чем на вторичном, покупайте. То есть это говорит человек, который представляет позицию министерства или свою личную точку зрения. Вот для меня это странно, как минимум, потому что на самом деле это определенный вызов вообще самой системе ценностей. А при этом мы четко понимаем, что на сегодня на первичном рынке проблемы колоссальные, а цены на квартиры завышены.
Объективно завышены,
объективно, да? Завышены за счет спроса льготной ипотеки. Потому что сегодня, если ставка по ипотеке 20, а можно взять под 6, купить новостройку, ну, естественно, это повышает стоимость товара, который можно купить по пониженной ставке кредитной, да? Это же очевидно. И это конкурентное преимущество первичного рынка по отношению ко вторичному. И разговор о том, что мы решаем при этом проблемы молодых семей благодаря льготной ипотеке, они очень относительны, потому что, во-первых, не все семьи могут себе позволить ипотеку, молодые с детьми. Во-вторых, не во всех регионах строится то, что можно купить по этой льготной ипотеке. Только новостройки, только многоэтажное, многоквартирное жилье. И даже в тех регионах, где у нас разрешено там по 900 с лишним малых городов с населением до 100 тысяч, список, где можно сегодня купить жилье на вторичном рынке, но можно его купить только в том случае, если в этом регионе новое жилье не строится, И при этом купить можно только то, которое не старше 20 лет.
Очень сложно.
Это очень смешная схема, потому что если сейчас там жилье не строится, то оно точно в ближайшие 20 лет многоквартирное, многоэтажное не строилось.
А еще была вот эта инициатива, что а давайте мы льготную ипотеку привяжем к региону. И в смысле, если человек из какого-то региона N, он льготную ипотеку может взять только в этом регионе, то есть чтобы мы там не, значит, агломерации
очень, как-то не развивали. Очень странная история, особенно если ее попытаться привязать к цензу оседлости, то есть 5 лет ты должен проживать в Москве для того, чтобы купить жилье в Москве.
Но это совсем уже смешно. Когда-то паспорт не выдавали.
Но это уже совсем смешно, потому что, как бы, на мой взгляд, ну, во-первых, это, в принципе, не создает альтернативных возможностей. Тогда создайте возможности покупки такого жилья в тех регионах, где я сейчас живу. А сейчас этой возможности нет, да? То есть семьи у себя в регионе, потому что жилье не строится, купить не могут его. Но и в других регионах им запретят покупать. Это как вообще?
Ну, то есть, по сути, рынок жилья сейчас переживает, из ваших слов
исхожу... Рынок новостроек, я бы сказал.
Да, новостройки. То есть, здесь есть объективный аспект, в смысле, количественный, ценовой, ну и, простите, еще какой-то ценностный в плане доступности.
Конечно. Ну, на самом деле, надо понимать следующее, что сейчас... Новое жилье, уже построенное и введенное в эксплуатацию от того же самого застройщика, стоит на 20-30% дешевле, чем то, которое еще строится. Потому что есть льготные кредиты, которые можно использовать только на покупку жилья строящегося. И на самом деле у меня вообще сомнение, что вот эта мера, связанная с разрешением покупки только в новостройках, реально решает какую-то проблему
семьи. Она решает проблему, она пытается, как это, решает проблему застройщиков, которым нужно продавать жилье.
Абсолютно
жильё.
Точно, за счет перекрестного субсидирования населения этой отрасли при поддержке бюджета государственного, но проблема в другом, что в стратегии жилищной политики Минстроя есть направление, которое Минстроем многие годы вообще игнорируется. Это инструмент субсидирования ставки найма жилья для тех же самых льготных категорий. То есть для, например, сотрудников МВД такие льготные программы есть, а почему не запустить эту программу для молодых семей с детьми? Потому что на самом деле проблему с комнатой для ребенка нужно решать здесь и сейчас, а не через 3-4 года, когда ребенок уже вырастет. То есть программы, которые мы принимаем, должны решать проблему не послезавтра, а сегодня, в крайнем случае завтра. Поэтому на самом деле, и еще главный вопрос, 20% у нас у всех есть для молодых семей, чтобы заплатить за ипотеку? Конечно, это доступно только 10% этих молодых семей. То есть на самом деле у нас получается, что молодые семьи должны субсидировать строительную отрасль при поддержке бюджета, но при этом получат свое жилье непонятно когда, да, и вот то, что сейчас наконец-то правительство, по крайней мере, провозгласило, что не будет пролонгированы сроки, в которые застройщики, не вводя жилье в эксплуатацию, освобождаются от штрафных санкций, заканчиваются 31 декабря, и, ну, в общем-то, застройщикам придется жилье по срокам вводить или платить штрафные санкции. Безусловно, это несколько ухудшает отрасль в целом. Но проблема на самом деле здесь даже не в застройщиках, а в банковской системе, которая на сегодняшний момент практически аккумулирует все капиталы, которые поступают на эскроу-счета, но при этом создает непростые условия для застройщиков. То есть нельзя говорить о том, что застройщики виноваты во всем по этой жизни, на самом деле это не так. Это предпринимательское сообщество, которое реально создает добавленную стоимость, строит. Но те условия, в которых сегодня находятся застройщики, потому что деньги все находятся у банков, и банк может принять решение выдавать или не выдавать ипотеку, кредит на проектное финансирование, либо на строительство. Банк сам определяет ставку, но при этом банк бесплатно получает от всех дольщиков деньги на эскроу-счета. И в случае незавершения стройки банк не участвует в какой-то финансовой компенсации застройщику, не застройщику, а потребителю, дольщику, какие-то потери. Вот это очень странная модель, в которой финансовый рынок абсолютно в шоколаде, застройщики все риски незавершение проектов несут на себе, банки в этом крайне мало участвуют, а в итоге за все платит дольщик и государство.
Но вы сказали, что цены завышены. Это с вашей точки зрения, каким образом здесь же ломаются обычные совершенно экономические законы? Если нет спроса, цена должна падать. А здесь, получается, кто-то держит эти цены намеренно в ожидании чего?
Ну, на самом деле, здесь несколько моментов, в том числе это и технологические схемы финансирования стройки. То есть, например, вы пришли в банк за получением кредита на проектное финансирование. Что вы делаете для этого? Вы представляете модель финансирования и проект. Там есть такая цифра, как стоимость квадратного метра, который вы будете продавать. Вот если вы согласовали в проектном финансировании одну стоимость, но потом стоимость денег выросла, себестоимость выросла, получается, что вы уже не вписываетесь в ту модель продаж, в которой вы были. И если вы начнете продавать ниже цену квадратного метра, чем у вас в этой модели, а с учетом роста себестоимости, банк вам не разрешает продавать по этим ценам, иначе он перестает кредитовать ваше проектное финансирование, и это мешает застройщику более гибко подходить к модели реализации продаж. А в случае, если вы начинаете, не продали часть активов до ввода дома в эксплуатацию, вы попадаете на НДС по всем тем квартирам, которые вы не продали своевременно. Вот с моей точки зрения, здесь есть над чем поработать со стороны изменения законодательства для того, чтобы сделать модель более гибкой и в интересах застройщиков в том числе. И поэтому на самом деле получается, что большая часть сейчас застройщиков для того, чтобы не снижать цену квадратных метров, но вписаться в модель финансирования и не уйти в банкротство, вынуждены делать вид, что они повышают уровень и категорию объектов, переходя из бизнес-класса, например, в премиум или элит, и повышают цены на квадратные метры того же самого жилья, которое на самом деле находится в категории бизнеса. Ага. Но при этом немножко улучшив чего-то там с точки зрения самого проекта, потому что глобально улучшить проект дома на стадии, когда вы его уже строите, и перевести из категории бизнеса в премиум или элит невозможно.
Ну, да, но здесь, получается, мы же вот эти вот сложные схемы, которые вы сейчас описали, они же очень серьезно влияют на социальное как бы ощущение, на ощущение общества, самочувствие общества, потому что жилье становится очень, как это называется, крайне недоступным. То есть надо соответствовать огромному количеству критерий по деньгам, по возрасту, по количеству детей. То есть ты уже должен быть в сложном состоянии, чтобы тебе дали льготную ипотеку. Сама эта ипотека тоже очень под высокие проценты, потому что 10 лет назад было, соответственно, совсем полегче. Где бы был мой 2018, все говорят люди. И плюс, значит, еще в демографический аспект опирается, потому что люди не рожают, потому что негде растить этих детей. С вашей точки зрения, придем ли мы объективно к какому-то пониманию того, что, во-первых, ипотека в нынешнем виде, она не решает эти проблемы, и невозможно, как это, удовлетворять потребности банков, потребности девелоперов за счет людей, у которых бюджеты крайне ограничены. Не получится ли так, что мы либо получим какой-то вообще иной подход к обеспечению жильем, потому что, ну, либо как бы капитализм, либо демография. Получается так. Хорошая демография. Третьего не дано здесь.
Ну, на самом деле, первое, что хочу сказать, то есть сегодня субсидирование ипотеки нам обходится в десятки раз дороже, чем при той ставке, при которой были приняты решения о субсидировании льготной ипотеки.
Серьезно? Да,
так говорить. Конечно, потому что всю разницу между рыночной ставкой по ипотеке, которую должны получать банки, и 6%, которые платит заемщик, собственно говоря, покрывает сегодня бюджет государства по всем проданным за последние годы квартиры в рамках этой программы. Это первое. То есть это безумно дорого. Второй момент, а вообще-то любая программа, которую принимает правительство, она должна основываться не просто на эмоциях, она должна основываться на экономической целесообразности решения той проблемы, которая решается. С моей точки зрения, субсидирование ставки найма сегодня жилья на рынке для тех людей, кто попадает в эти льготные категории, это гораздо дешевле. Ну, как минимум в 5-10 раз.
Субсидирование найма, в смысле аренду как-то развивать, да?
Да, аренды, аренды. Субсидирование аренды, причем на самом деле есть скандинавские страны, где эта программа работает, где она летает. А это не значит, что нужно отказываться, например, от субсидирования ипотеки, да? Но если вы хотите выровнять ипотеку на первичном рынке и, вернуть ее в русло рынка по цене, тогда нужно льготу распространять на весь рынок и на вторичный тоже, чтобы у людей была возможность купить либо на вторичном, либо на первичном рынке сделать выбор. Вот тогда, с моей точки зрения, у нас цены на рынке выровняются, они будут справедливыми. И второй момент. Есть другие инструменты, которые позволяют решить ту же самую проблему расширения жилплощади и появления дополнительной комнаты для ребенка старше 5 лет, например, да, для того, чтобы он мог расти, развиваться и полноценно, собственно говоря, комфортно в этой семье находиться, да, то есть для каждого относительно выросшего ребенка позволить себе отдельную комнату. Вот с моей точки зрения, новостройки и субсидирование ипотеки для новостроек эту задачу не решает, потому что она имеет отсрочку 4-5 лет. Она в 5-10 раз дешевле на каждого человека и на каждую полученную комнату в этом регионе. Так почему мы до сих пор не сделали ту программу, которая, в принципе, стимулировала бы это? Причем эта программа бы еще и стимулировала выход из тени всех, кто сдает жилье и не платит налогов. Потому что по таким договорам вы не сможете не платить налогов, и вот эти 13-15% подоходного налога от доходов при сдаче в аренду именно молодым семьям по госпрограммам либо другим категориям льготным, они бы возвращались в бюджет. Это очень неплохо с точки зрения вывода в белое поле всего рынка найма.
Да, но здесь мы подходим с вами к другой проблеме. Если у нас будет таким образом развиваться рынок найма, то есть, ну, вопрос, встанет ли у нас рынок именно продажи. Из-за этого, если люди будут в найме по нормальным деньгам жить, и плюс социальная инфраструктура. Потому что если человек в найме, вопрос, будут ли его там регистрировать, будет ли он иметь тогда право на все социальные блага, которые дает регистрация постоянная, например, да, ну или, хорошо, временная регистрация по месту проживания. То есть это такой клубок, знаете, как с апартаментами тогда. Я сэкономлю там 3 миллиона рублей, куплю себе апартаменты. Да, но у тебя ЖКХ по коммерческой ставке, у тебя поликлиники, школы, тоже сада нету, потому что ты формально в офисе живешь, видимо так. И как бы вот оно накладывается.
Нет, я же не говорю о том, что мы полностью отказываемся от ипотеки, да, субсидирования. Я говорю о том, что это еще один инструмент, который позволяет вам сделать выбор. Вот у вас нет 20% взноса, у вас нет возможности сегодня купить жилье, которое вы получите через 4-5 лет, потому что вы сейчас от семьи, и в том числе от ваших детей, отрываете те деньги, которые могли бы потратить на их образование, в том числе, вкладываете в субсидирование строительства того, чего получите через 4-5 лет, или вы сейчас берете льготное субсидирование найма, то есть аренды жилья, получаете полноценную комнату для развития ребенка, и все свои деньги, которые вы можете не вкладывать сейчас в строительство, вы их не вкладываете, а направляете на развитие ваших детей. Почему этот выбор нельзя предоставить? Я не говорю о полной замене, я говорю о дополнительном выборе, а выбор это всегда лучше, чем отсутствие его.
Чем отсутствие выбора. Константин Николаевич, заметила такую тенденцию, что люди, например, насколько она массовая, видела несколько публикаций от лица молодых людей, ну, 30+, которые берут первичку и берут они, вторичку, и берут они не просто вторичку, там, ну, сталинки сейчас очень модные, естественно, все, даже готовы на хрущевке. Не панельки, а хрущевки. Потому что кто-то связывает это с какой-то ностальгией. Кто-то говорит объективно, что хрущевки сейчас расположены в очень тихих районах. Плюс там зелено, плюс там как-то спокойненько. И получается, что там и публика совершенно не маргинальная. И вторая тенденция – это выбор своего дома вместо большой квартиры, вместо какой-то квартиры в городе. Потому что инфраструктура все равно развивается. Магазины, дороги, школы, сады так или иначе строятся. И просто само освоение вот этого областного пространства пространство будет заставлять туда, там развивать социальную инфраструктуру.
Ну, я абсолютно как бы вот поддержу второй тренд, да, связанный с тем, что люди хотят купить жилье. На самом деле все социальные опросы, 70-80% людей хотят в собственном доме жить и на собственной земле.
Угу.
Даже молодые люди, это вот Хотя, казалось бы, интересно, да? Второй безусловный тренд. Молодежь не хочет сейчас покупать жилье, потому что они умеют считать деньги, им проще снимать. Сегодня найм 5%, а ипотека, даже льготная, 6%. Вот, еще надо 20 иметь, да? И еще вы купите где? Вы купите в новостройке, которую нужно тучу лет ждать. А вот вопрос в том, что на самом деле у нас только 2% нашей земли в стране, это населенные пункты, да, поселения. А 98% это земля под паром. Так с моей точки зрения, да, понятно, что для того, чтобы землю предоставить для строительства индивидуального, нужно вложиться в транспортную инфраструктуру, в сети, да, обеспечить для удаленных относительно территории от города их транспортом, да. Вот все эти решения нужно предпринимать, но для меня также очевидно, что не нужно в городах, где население 50 или 100 тысяч, строить многоэтажные, многоквартирные небоскребы, а на самом деле 5 минут, и вы за городом находитесь. Нужно просто расширять территорию пригорода и создавать инструменты для того, чтобы люди могли получать землю для строительства собственного дома. И вот в том числе стимулирование этого сегмента, на мой взгляд, это тоже еще одна из новых возможностей. Вот, например, почему бы не начать давать, собственно, тем наделы, группам, наделы социальным да? категориям землю,
ну, как
которая...
Дают.
Нет, дают, но не в том объеме,
гектар,
в котором...
Там.
Нет, ну гектар, пожалуйста, ну кто... Гектар – это замечательно, если вы готовы стать аграрием. Вот. Я говорю сейчас о том, что люди, сохраняя городской образ жизни, хотят купить индивидуальное жилье. Им для этого гектар не нужен. Им необходим земельный участок, на котором они получат газ, электроэнергию и доступность к транспортным коммуникациям. Вот на самом деле плюс социальная инфраструктура должна быть где-то максимально приближена. Я говорю, медицинские услуги, пожарная система защиты строений индивидуальных, да, это тоже немаловажный вопрос. Это магазины, что-то еще, да, то есть все то, что относится к социальной инфраструктуре. Но для этого не нужно заставлять малые города заниматься строительством многоэтажного, многоквартирного жилья. Мне вообще кажется, что Минстрой как-то сильно увлекся трендом на предмет того, что строить многоквартирные, многоэтажные дома.
Может, их китайцы вдохновляют?
Может быть,
на... современные китайские города.
Не нужно столько многоквартирных, многоэтажных небоскребов, особенно имея в виду, что в городской среде они очень пожароуязвимы, они не создают комфортной среды, и на самом деле вот эта плотность проживания на территории – это тот фактор, который вообще влияет очень сильно на психологию. Вот с моей точки зрения, это не очень простая история. Да, есть люди, которые выбирают городской образ жизни, которые приходят, по сути, в каморку, но все время, все остальное время они проводят вне квартиры, но... Когда-то
но
они
это
перерастут,
лет до 25, это, наверное,
да, но когда-то они перерастут этот возраст, они захотят семью, они захотят чего-то самостоятельно на кухне приготовить, и эта трансформация, она должна быть тоже обеспечена.
То есть, ну, скажем так, нас догнал какой-то тренд зарубежный в плане многоквартирности, многоэтажности, или же это отсутствие, например, разветвленной сети коммуникаций, поэтому, соответственно, нужно свечку какую-то воткнуть куда-то, потому что там есть в какую трубу врезаться, и с чем это связано?
Ну, мне кажется, здесь два момента. Один из них – это KPI, который установлен Министерству строительства, квадратные метры, которые вы должны сдавать ежегодно, да? Хотя на самом деле, чем больше мы стимулируем многоэтажное, многоквартирное жилье, чем меньше в квадратных метрах мы его сдаем, потому что во всех отчетах правительства последних, ну, не правительства, а Минстроя, это метры, которых доля малоэтажного жилья индивидуального с каждым годом увеличивается, увеличивается, увеличивается. И в этом году, наверное, это уже будет не 50, как 5 лет назад, а 80%. Mm-hmm. И у меня вопрос, А какова роль Минстроя в том, что люди сами строят свое индивидуальное жилье, и почему это является их KPI? Вот с моей точки зрения, это важнейший момент, и не нужно делать акцент на многоэтажном, многоквартирном строительстве мегаполисов, а нужно создавать возможности для развития городской инфраструктуры, комфорта жизни. И, кстати, над этим работает сегодня программа комплексного развития территорий, которая очень активно развивается.
Пространственное развитие страны, да, об этом как раз речь идет. Константин Апрелев был с нами, основатель Российской гильдии риэлторов. Константин Николаевич, спасибо. Ждем вас снова. Спасибо. Далее будет у нас информационный выпуск. Потом Юрий Будкин сюда придет. Завтра я буду на итогах с президентом, поэтому у нас будет трансляция, так что включайте и слушайте.